Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы к юбилею Алексея Левинского и книга «Восточная Европа после Версаля». Во второй части передачи «Цимбелин Деклана Доналана в Москве», а также вспоминая Ольгу Бешенковскую и Игоря Покровского. Почти 40 лет назад на сцену театра «Сатиры» в спектакле «Затюканный апостол» вышел необыкновенный актер. Его звали Алексей Левинский. Скоро стали известны его режиссерские опыты, и театралы пытались всеми правдами и неправдами пробраться на полузакрытые экспериментальные спектакли в большом репетиционном зале того же театра «Сатиры». Теперь Алексей Левинский – известный актер и режиссер, он носит звание лауреата Государственной премии России, но его особый негромкий театр никогда не пользовался спросом у любителей эпатажа и дешевых сенсаций. Он, не сказать, чтобы популярен, но теми, кто его знает, любим. 28 июля Алексею Левинскому исполнилось 60 лет, и с юбиляром встречался Павел Подкладов.
Будучи учеником 3 класса, Алеша Левинский поставил в школьном театре спектакль по книге Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома». Таким образом, профессиональная стезя моего героя была предопределена, но впоследствии оказалась весьма своеобразной. Уже в ранней юности Алексея буквально заворожило имя Всеволода Мейерхольда, и будущий режиссер решительно отверг для себя магистральный путь, по которому двигался отечественный театр.
Алеш, я начну с такого, может быть, умозрительного или даже фантастического вопроса. Юрий Петрович Любимов, когда построил свой театр, повесил в фойе 4 известных портрета. Если бы у тебя был свой театр, то портреты каких режиссеров или авторов ты бы там повесил?
Только Мейерхольда, больше никого. Это для меня фигура, которая определяет во многом театральный поиск всего 20 века, и вот уже 21-й пошел. Например, он говорил о том, что афоризм из Пушкина «Дух века требует перемен и на сцене драматической». Неплохо было бы это прямо на фронтоне театра написать.
Известно, что Валерий Фокин как-то процитировал буквально Мейерхольда в своем спектакле. У тебя никогда не было желания на основе изучения какой-то специальной литературы цитировать Мейерхольда?
Я принимал участие в подобной работе, когда американские актеры, петербургские режиссеры восстанавливали, реконструировали Мейерхольдовский «Ревизор». Я принимал в нем участие как педагог по биомеханике. И как учебная цель, учебная задача, это было очень интересно.
Как сочетаются и сочетаются ли вообще вот такие фигуры, как Мейерхольд и Беккет в твоем театре, в твоем сердце или в твоем сознании?
У них довольно много точек пересечения, вот так можно сказать. Ну, конечно, есть и разница. Но Беккет совсем такой одиночка. И он в этом смысле человек странный для театра. Такие люди не должны вроде даже интересоваться театром. Но, тем не менее, вот именно в силу своей какой-то обособленности он тоже совершил какие-то свои собственные открытия в театре. А Мейерхольд, именно потому что он сугубо театральный человек, он, конечно, человек компании. Вот это разная природа. Но внутри каких-то тем и основных мотивов, может быть, и литературных мотивов, у них много общего.
А ты человек странный для театра, как ты считаешь?
Нет, думаю, что нет. Я думаю, что я достаточно типичный человек для театра. Ну, уже начать с того, что я из актерской семьи, и что пошел в театр, что называется, без всякого выбора. Было ясно сразу, что я пойду в театр. И среда вся такая была, и гости приходили такие, тоже имеющие отношение к театру.
Алексей Левинский начал свои профессиональные театральные эксперименты еще на 3 курсе школы-студии МХАТ, где ставил Брехта и Лорку, а потом в репетиционном зале театра «Сатиры» Беккета, Ионеско, а позже Мольера, Шекспира и того же Брехта. Театр, который он создал, всегда был отдельным, не похожим ни на какой другой. Многие называют Алексея странным человеком и даже маргиналом, но он не обижается. Считает, что творчество не может быть магистральным. И, цитирую, «только сбоку и бывает».
Мне кажется, что очень все идет встроено и достаточно логично. И такая позиция внутри театра, и быть к нему в постоянной такой оппозиции, к основному руслу театральному, к основному пути, это тоже, ну такое должно быть. И вот я себя числю в этой оппозиции.
Не совсем приятный вопрос. В нашем театральном пространстве есть люди из молодых режиссеров, в том числе, спектакли которых достаточно шумно принимаются, вокруг них постоянно шумиха. То, что вокруг твоих спектаклей не было подобной шумихи, тебя не волнует? Ты не чувствуешь в этом какого-то, ну, я скажу прямо, ущемления?
Нет, я не чувствую никакого ущемления. Конечно, вот то, о чем я мечтал, что будет возможность какого-то своего театра, и вроде понятно, что уже ее не будет. Ну и, конечно, это есть в этом смысле сожаление. Но ничего для этого делать иначе бы я не стал все равно. То, как я существую в театральном мире московском, мне кажется, это совершенно естественное, правильное место. У всех свои трудности. Те, кто работает для успеха, у них свои сложности. Те, кто работает не на успех, а на то, чтобы им самим нравилось то, что они делают, у них свои сложности. Всем трудно, я так думаю. И в каком-то смысле и всем легко.
Как ты думаешь, спектакли, поставленные тобой в 30 лет и сейчас, отличаются по своей сути, по подходу к театру, по подходу к работе с актерами?
Я думаю, что отличаются. Все-таки я всю жизнь работал путем проб и ошибок, и так и продолжаю работать. Но сейчас немножко, мне кажется, этих ошибок стало поменьше. Проб столько же, ошибок чуть меньше.
Чаще всего в молодом возрасте больше заботишься о том, чтобы что-то совершенствовалось. Ты в каком-то смысле растешь, и этим ты сам озабочен. В каком-то смысле растешь. Что-то освоил, хочешь это еще делать лучше. Кто-то тебя там похвалил, ключевое мнение для тебя важно. Ты хочешь, чтобы он еще раз похвалил и больше похвалил. И как-то вот озабочен, ну а насколько я там шагнул вперед по сравнению там с тем, что было в прошлом году или там несколько лет назад, например, да? То есть какое-то такое мышление похоже на спортивное. Насколько вот мои результаты отличаются, а какой я себе мыслю для себя там максимальный результат. А потом уже об этом не думаешь, и это не кажется таким важным, а больше думаешь о возвращениях. Есть такое очень красивое высказывание, что нам вообще не дано роста, нам даны возвращения. Мы можем хотеть, но нам это не дано, а возвращения нам даны. Возвращение к тому же самому. На новом каком-то этапе ты это видишь и чувствуешь по-другому. Если тебя вначале привлекала одна проблема, одна тема, то вдруг она становится уже не такой важной, какой-то боковой, а центральной. Ты видишь, да вот же оказывается в чем. Вот же, вот может быть так. Но это совершенно не значит, что это окончательно и точно. На новом каком-то этапе может и еще что-то новое возникнуть. Вот эти вот возвращения меня стали притягивать. И поэтому, наверное, не случайно каким-то вот пьесам одним и тем же тоже возвращаюсь. Но для меня нет ощущения, что это то же самое. Что это совершенно какой-то пересмотр каких-то вещей. Новый этап. Ну и каждая работа вот с одним и тем же актером, например, работа режиссера и актера, она тоже на этом. В каком-то смысле это все одно и то же, это повтор. Но тут находится какое-то движение. И такое чувство, что мы что-то сделали, если не новое, то во всяком случае вот для себя неизвестно. Ну и вообще, наверное, репетиции, работа в театре все время связана с каким-то неизвестным.
Интересна и актерская судьба Левинского. Театралы со стажем, наверное, помнят его роли в театре сатиры в 70-е и 80-е годы. Потом был долгий перерыв, после которого он вновь вышел на сцену в спектаклях Юрия Погребничка. Кстати, за работу в театре «Около дома Станиславского» Алексей в 2005 году вместе с коллегами был удостоен Государственной премии России. Зная, почем фунт актерского лиха, режиссер Левинский относится к своим актерам бережно и с огромным уважением. Но, как выяснилось, считает актеров марионетками в руках режиссера.
Да, актер и есть марионетка. Любой актер. Можно сказать, человек любой есть марионетка.
Тут же тебе такой вопрос на засыпку, что называется. Ты работаешь с Юрием Николаевичем Погребничко. Чувствуешь себя тоже марионеткой?
Конечно, конечно. Я чувствую себя ведомым, подобно кукле.
А не входит ли в противоречие самостоятельность мышления режиссера и необходимость быть марионеткой, подчиняться режиссеру, в частности, вот Юрию Николаевичу?
Оно, конечно, есть, но оно исконное такое, исконное театральное противоречие. То, что у тебя есть собственные задачи, а у спектакля несколько иные, и что ты подчиняешь свои собственные стремления чему-то другому. Это может быть воля режиссера, или это может быть воля автора, или это может быть воля публики. Это уже разные вещи. Но все равно ты добровольно подчиняешься кому-то. И в данном случае, в нашей работе вот с Юрием Николаевичем, мне кажется, это достаточно все мирно. И самое главное, что дает интересный результат.
То есть режиссер Левинский абсолютно отсутствует на сцене, когда присутствует актер Левинский?
Да, абсолютно. У меня происходит некое такое переключение всего организма. И когда я актер, я совершенно никак не рефлексирую подобно режиссеру. То есть рефлексирую, конечно, но уже по-другому, именно как исполнитель.
Почти 30 лет назад Алексей Левинский по приглашению Романа Виктюка пришел в знаменитый тогда студенческий театр МГУ и поставил там «Гамлета», в котором сыграл заглавную роль. В здании на Маховой в 1978 году родилась его студия «Театр», которая, несмотря на все мытарства, безденежье и бездомность, жива до сих пор. То, что Левинский поставил за 30 лет в студии, тоже не вписывается в традиции нашего театрального процесса. Это пьесы Беккета, Брехта, Блока, Чаплина, традиционного японского театра. Но сам Алексей считает свою работу в студии не менее важной, чем в профессиональных театрах.
Это вещи, которые поддерживают друг друга. У меня есть потребность переходить из одной атмосферы в другую, от одной компании к другой. Но, конечно, некое сожаление о том, что нет отдельно своей территории, конечно, оно все равно остается.
Ты признанный профессионал, признанный режиссер, имеющий свою нишу в театральном пространстве. Зачем тебе любительская студия?
Я совершенно не разделяю свою работу с профессионалами и с любителями как две разных каких-то плоскости. Это совершенно одна и та же плоскость. То есть я себя чувствую наподобие кинорежиссера, который может такую себе позволить роскошь снимать, кого он хочет. И когда ему нужен актер, человек с улицы, он снимает человека с улицы. Когда ему нужен любитель, который уже в определенном ключе воспитан, так как воспитаны вот актеры студии, которые со мной работают, их нельзя же назвать просто любителями. Это люди, определенным образом воспитанные, определенно имеющие театральный игровой опыт. И это тоже совершенно особая статья, и тут есть свои ценности, которых в другом месте не найдешь. Ну и главное для меня это ощущение, что для спектакля, для конкретного данного спектакля так лучше.
Алеша, вот ты только что сам сравнил себя с кинорежиссером. Я задам такой вопрос. Почему ты никогда не снимался в кино?
Время, просто жалко времени. Только поэтому. Ни одного предложения, которое меня заинтересовало, не было. Не везло, что ли. Вот если будет интересно, то почему не попробовать?
Скажи, пожалуйста, насколько твоя живопись или твой рисунок, одним словом, изобразительное творчество, оказывает влияние на твой театр?
Я не думаю, что оно оказывает. Я думаю, что наоборот. Театр оказывает влияние на мои рисунки. Вообще, главное, что происходит в моей творческой жизни, это рисунки. Во всяком случае, это самое приятное.
Когда-то в нашем разговоре на вопрос о том, зачем тебе это все надо, то есть о мотивации выхода на сцену, репетирования, режиссуры, ты не смог ответить. Вот есть ли сейчас ответ на этот вопрос?
Рабство. Форма рабства. Вот тот момент, когда я уже в него, что называется, попал, это рабство, я его не помню и не знаю. Так что выбора нет. Я понимаю сейчас, что это рабство. Раб что хочет? Просто жить.
Программа «Поверх барьеров» обычно не вторгается в личную жизнь своих героев. Но сегодня я сделаю исключение, потому что речь пойдет об одном из главных людей в жизни Алексея Левинского, его маме Ганне Алексеевне Грановской, актрисе, режиссере, педагоге, поэте, переводчике, художнике, которая оказала огромное влияние на формирование Алексея и очень помогла сыну в создании его студии.
Конечно, у меня такое ощущение, что какой-то вот наш такой контакт, он продолжается. Но тут я бы не мог определить, где по линии просто человеческой, где по линии рабочей, где по линии внутренней работы. Не знаю. Во всяком случае, это действительно один из героев моей жизни. Ну, как и отец.
Ганна Алексеевна Грановская писала чудные песни. Трогательные, смешные, озорные, а иногда и печальные. Некоторые из них стали своеобразными позывными студии театр. Сейчас прозвучит одна из них в исполнении ее сына, Алексея Левинского.
Жил бродяга, не тужил, пил он через день, ел же через два. Головой не дорожил, людям говорил, что мне голова. Но однажды стужи зимней скверною порой оказался без подушки, без горбушки, без полушки. Ох ты, Боже мой! И когда им чаша бед выпита была от краев до дна, в луже денежку нашел, и была она светлой, как луна. Серебро тебе не шутка, на него легко покупается подушка, не горбушка, а ватрушка, мясо, молоко. Шел бродяга, песни пел, боль забыв и страх, гладил всех собак. И под каждым фонарем, как приятно, ах, разжимал кулак. Шел пути не разбирая, а пришел к пивной, Наплевал он на ватрушку и на мягкую подушку. Ох ты, боже мой! И хмельные песни пел в городе ночном, хоть был босс инак. Обнимался с фонарем, с каждым фонарем, гладил всех собак, гладил всех собак.
Вы слушали песню в исполнении Алексея Левинского и беседу с ним Павла Подкладова. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Политики и дипломаты часто противопоставляют, с одной стороны, право нации на самоопределение, с другой – неприкосновенность государственных границ. Ну, с границами понятно, они юридически зафиксированы и географами отмечены на карте. А что за право на самоопределение? Кому оно принадлежит? Как реализуется? И почему бывает авторитетнее закона, международных договоров и даже учебника географии? По мнению нашего рецензента Ильи Смирнова, в этом поможет разобраться сборник научных статей «Восточная Европа после Версаля», подготовленный Институтом славяноведения и только что вышедший в издательстве «Алитея».
Да, Марина, замечательный пример того, как конкретным, строго определенным нормам, а правовые и не могут быть иными, противостоит лозунг «словесная ловушка», как сказал бы Мераб Мамардашвили. Но это непонятно что сплошь и рядом побеждает именно в правовом поле. Потому что право существует не само по себе, в нем отражаются интересы. Итак, сборник посвящен памяти профессора, члена-корреспондента Академии наук Владимира Константиновича Волкова. Представляет нам Восточную Европу после Первой мировой войны. Новый порядок на развалинах империи, Германии, Австро-Венгрии, России, Турции. Он был разработан, как известно, на Парижской мирной конференции, точнее, продиктован державами-победителями. Именно тогда право нации на самоопределение получает официальную поддержку на самом высоком, выше только Бог, уровне. Становится одной из основ Версальской системы, международная организация, созданная там же, получает название Лига наций. Как тому классика. Откуда, мол, и что это за географические новости? Европа после Версаля – сплошные географические новости. Напомню слушателям постарше, младшим сообщу интересную информацию. Первая мировая война называлась империалистической, была несправедливой с обеих сторон. В книге вы, конечно, не найдете столь резких формулировок, ученые себе не враги, но в конкретных сюжетах имеющие глаза да увидят. Вот Германия планировала после победы выселение поляков и превращение западных обломков Российской империи в марионеточные буферные государства. Для чего в сентябре 17-го германские оккупационные власти организовали Литовский государственный совет, а в марте 18-го – Белорусскую народную республику. Забавно, что уже в нынешней Беларуси некоторые политики всерьез принялись отмечать эту дату в качестве национального праздника. Но праздник на улице кайзера Вильгельма продолжался недолго, Антанта оказалась сильнее, и уже, цитирую, «в пользу победителей» стала перекраиваться карта Европы. Эту работу вели дипломаты на основе права сильного, но при стремлении сохранить демократическое лицо. Конец цитаты. Почему? Потому что бедствия войны подорвали доверие к традиционным институтам, включая церковные. Слишком уж откровенно господа жертвовали миллионами жизней ради своих корыстных интересов. Поэтому война и стала двигателем революции. В противовес тайным договорам, тебе Константинополь, а тебе немецкие колонии в Африке, левые интернационалисты выдвинули принцип справедливого мира без аннексий и контрибуций на основе права нации на самоопределение. И получили неожиданную поддержку со стороны самых дальновидных капиталистических лидеров. Президент США Вудро Вильсон в массовом сознании народов воюющей Европы поднимался до уровня чуть ли не главного идеолога права нации на самоопределение. На него надеялись даже проигравшие, например, болгары. В статье Анны Игоревны Филимоновой доктрина самоопределения рассматривается в контексте долгосрочного планирования американской и английской политики, которая включала в себя сокращение традиционной роли национальных государств, интернационализацию международных проблем, заметьте, все это уже в 2019 году, и открытие путей для экономической экспансии. Ну, понятно, что маленькие несамостоятельные политические новообразования – идеальная клиентура для крупного международного капитала. На самом деле никто не вправе отказывать Вильсону в убеждениях, сводить его мотивы к корысти или к стремлению перехватить у социалистов популярный лозунг. Наверное, он искренне хотел обеспечить прочный мир. К сожалению, даже при наилучших намерениях ни социалисты, ни либералы не могли объяснить, что такое эта самая нация, которая призвана самоопределяться. Не случайно современная наука после бесконечных дискуссий склоняется к тому, что, цитирую, «нация – это политический лозунг и средство мобилизации, а не научная категория». В книге вы найдете рассуждения Карла Каутского. о нациях в западноевропейском смысле и маленьких нациях в смысле каком-то другом, менее достойном. А может, они и не нации вовсе, а меньшинства. А определяются они как? По гражданству, как во Франции, но гражданство старое отменили, новое еще не назначили, значит, этнически. Этнос определяется по языку и связанный с языком культуры, включая самоидентификацию. Но этническая материя тонкая и не вполне объективная. Вот представьте диалектную цепь от деревни к деревне, где соседи легко понимают друг друга. Самые острые конфликты из-за выпаса скота. И вот в крайних точках появляются авторитетные вожди, объединяют окрестности, объявляют свой диалект государственным языком, церковь единственно правильной, не дай бог еще получают оружие от заморских друзей. И в следующем поколении мы имеем самоидентификацию в два племени и этнический конфликт. И как можно было в 19 году решить, например, проблему македонцев? Считать ли их болгарами, сербами или отдельной нацией? Согласия-то не было не только между Болгарией и Сербией, но и между самими македонцами. К определению границ новой страны Чехословакии привлекли целый НИИ специалистов разного профиля. Список прилагается. Но работа их оказалась недолговечна. Здание и 20 лет не простояло, как и весь Версальский порядок. Статья о венгерско-румынских переговорах начинается с того, что, цитирую, «столкнулись две концепции – великовенгерская и великорумынская. И как эти два величия прикажете примирить?» Чей-то национализм заслужил благосклонность великих держав, польский, например, или чешский. Повезло. Неудачники подписывали, стиснув зубы, навязанный договор, который не уважали, соблюдали ровно до тех пор, пока он был обеспечен силой оружия. В 13 статьях сборника подробно расписано, как это происходило в разных странах Восточной Европы. Строили вечный мир, построили идеальное жизненное пространство для гитлеровского блицкрига. Я не думаю, что эта информация представляет только архивный интерес. Ведь и сегодня есть деятели слева и справа, склонные поиграть с племенными инстинктами в самоопределение, в национально-освободительные движения и в сокращение роли традиционных государств.
Илья Смирнов рецензировал сборник научных статей «Восточная Европа после Версаля». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Российские батискафы первыми в мире достигли дна океана в районе Северного полюса. О приоритетах современной российской науки и экологии говорим с членом-корреспондентом РАН, руководителем Центра экологической политики Алексеем Яблоковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность по поводу принудительной отправки в психиатрическую больницу активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Пострадавшая в результате теракта в Беслане намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека решение судов Северной Осетии об амнистии руководителя местной милиции. Об этом Радио Свобода сообщила сопредседатель комитета матери Беслана Аннетта Гадеева. Белоруссия обещает вернуть России долг за газ в ближайшие дни. Президент страны Александр Лукашенко объявил, что выделяет на эти цели почти 460 миллионов долларов из резервного фонда. Правозащитники и общественные деятели России поддержали группу академиков, опубликовавших на днях открытое письмо с протестом против усиления влияния церкви на общественную жизнь. В американском штате Миннесота число погибших в результате падения моста через реку Миссисипи может существенно возрасти. До 30 человек числятся пропавшими без вести. На данный момент погибшими объявлено 9 человек, более 60 ранены. Талибы изъявили готовность встретиться с представителем Южной Кореи, чтобы обсудить судьбу заложников. Посольство Южной Кореи в Кабуле пока не подтверждает, что такая встреча возможна. В Ираке к северу от Багдада жертвами нового теракта стали по меньшей мере 13 человек, 15 ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс совершила визит на Ближний Восток. В Вашингтоне недооценили трудности, с которыми правительство Ирака сталкивается при попытке провести политические реформы. Об этом заявил в Дубае министр обороны США Роберт Гейтс.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Цимбелин Деклана Доналана в Москве», а также вспоминая Ольгу Бешенковскую и Игоря Покровского. Любимец московской публики, уже фактически наш, хоть и англичанин, Деклан Доналан привез в Москву на чеховский фестиваль свою труппу «Чик бай Джаул» с шекспировской пьесой «Цимбелин». Этот театр в прежние годы играл в Москве герцогиню Амальфи, а также «Как вам это понравится» и «Меру за меру». Потом Доналан поставил в петербургском Малом драматическом театре «Зимнюю сказку», а в Москве Бориса Годунова «Трех сестер» и «Двенадцатую ночь». Итого в режиссуре Доналана мы видели 7 спектаклей и 4 из них по Шекспиру. Перед выступлениями в Москве выяснилось, что никто из моих коллег пьесу «Цимбелин» не помнит. Жаль, конечно, так страшно разочаровывать крупнейшего шекспироведа, заведующего кафедрой зарубежного театра Российской академии театрального искусства и нашего любимого учителя Алексея Вадимовича Барташевича. Но как мы сдавали экзамен по курсу пьесы Шекспира, ума не приложу. Мало того, никто из нас не предпринял попытки прочесть это сочинение перед спектаклем. Лично я оправдывалась тем, что хочу раз в кои-то веки побыть в шкуре рядового зрителя и с волнением следить за перипетиями сюжета. И как верно было принятое решение. Прочти я эту пьесу заранее, ноги сами понесли бы меня прочь, подальше от театра, собравшегося играть такую белиберду. Если бы всего этого «Цимбелина» написал современный драматург, хотя бы и для телесериала, от автора не осталось бы живого места. Даже подумать страшно, что написали бы рецензенты. А так «Цимбелин» кажется единственная шекспировская пьеса, которая безо всяких научных аргументов способна вселить глубокую уверенность. Да, под псевдонимом Шекспир скрывался глубоко неграмотный, невежественный актер, научившийся худо-бедно составлять сюжеты из фрагментов чужих произведений. И добро бы этот «Цимбелин» был создан Шекспиром в ранней молодости. Так нет же, это одна из поздних так называемых романтических пьес. Сразу вслед за ней выйдет грандиозная «Буря», последнее творение английского гения. Нам в утешение остается вторая рабочая гипотеза, что под маркой «Шекспир» скрывались разные люди, но я в это не верю. Вот Лепаш ставит обратную сторону Луны и оперу нищих, и не веришь, но не может один и тот же человек быть автором обоих спектаклей. Или взять Эльдара Рязанова. Кто скажет, что «Берегись автомобиля» и «Ключ от спальни» сделаны одной рукой? Да никто. То-то же. Ох, нелегкая эта задача – объяснять, что там в «Цимбелине» происходит. Есть царь – Цимбелин, персонаж второстепенный. Отчего пьеса названа его именем – не спрашивайте, не знаю. А главная героиня – его дочь Имогена. Вышла она замуж за себе не пару. Отец за это молодожена постума изгнал, а дочку посадил под замок. Оказавшись в Италии, постум тут же заключил пари с тамошним мачо, твердил, что Имогена всегда будет ему верна. А мачо перебрался в Британию, пробрался в спальню к Имогене и, не овладев ею, завладел несколькими ее тайнами. Тем самым он убедил постума в измене юной супруги. В ответ наш пылко влюбленный повелел своему слуге Имогену завести в лес и там убить. Но слуга ее пожалел и оставил в лесу переодетой в мужское платье. Она забралась в пещеру, где обитают старик с двумя сущими дикарями. На самом деле они царские дети, родные Имогенины братья, которых похитили во младенчестве. Эти дикари убивают зашедшего в лес по случаю королевского пасынка Клотена. Он большой мерзопакостник, охотится на Имогену, вернее, на ее приданное, и его не жалко.
Ко всему прочему, завязывается война между Британией и Римом, да еще умирает злая мачеха, которая и настроила царя против родной дочурки в интересах собственного сына. И вот все, кто как герой войны, кто как ее пленный, оказываются во дворце Цимбелина. Злодеи разоблачены, козни и заговоры раскрыты, все друг другу прощают. Короче, Цимбелин — это такая свалка из обломков пьес самого Шекспира, осколков древнегреческих трагедий, да еще русской народной сказки про Машеньку и трех медведей. Зачем Деклану Доналану понадобилось ставить эту чушь? Видимо, для завершения работы над циклом романтических пьес, не более того. Но, взявшись за гуш, режиссер решил не признаваться, что не дюж. Деклан Доналан вышел из положения, в которое сам себя поставил, с наименьшими потерями. Он не стал умничать и делать вид, что открыл в Цимбелине неведомые доселе смыслы. Напротив, он предложил хорошим актерам играть пьесу в лоб, так как она написана. Как всегда, он оставил сцену почти пустой. Его постоянный соавтор, художник Ник Ормерот, приодел ее синими шторами и несколькими предметами мебели. А героев облачил в современные костюмы. Разве что братья-дикари наряжены в шкуры, будто в комедиях про первобытных людей. Итальянский мачо стал похож на гангстера, мерзкий клотен на отпрыска олигарх, такой прилизный, самоуверенный, богатенький болванчик, хорошо знакомый только с модными бутиками и английскими эстрадными песенками. With everything the pretty ears, my lady sweet arrive. Знает, может, Доналан образом Клотена метил в юного наследника нынешнего британского престола. Дылда королева тоже явно была взята Цимбелином в жены не за аристократическое происхождение, а за немалый рост. Она вдвое выше супруга, и тут уж впору задуматься о комплексе Наполеона, маленького мужчины, которому нравятся высокие женщины. Тема эта в ином регистре звучит в устах Клотена. «Мне пристало оскорблять всех, кто ниже меня». Тут ясно имеется в виду сословная спесь. Свойство это, как теперь выясняется, вовсе не принадлежит далекому историческому прошлому. Постумы и Клотена, плохого и хорошего мальчиков, играет один и тот же артист. Деклан Доналан не оставляет времени на перестановки декораций и переодевания, сцены монтируются в стык, поэтому Клотен становится постумом прямо на наших глазах. На него накидывают светлый плащ, он надевает очки, слегка распушает волосы, что-то неуловимо меняется в лице и повадке актера, и перед вами другой человек. Так в спектакль входит очень важная для Доналана, знакомая по другим его постановкам, тема. Невозможность узнать человека, даже если он твой родственник или возлюбленный. Невозможность его знать. Ведь и в «Двенадцатой ночи» Оливия путает переодетую в мужское платье Виолу с ее братом. Знание оказывается иллюзорным. Вот и впрямь, вдумайтесь, что дурного сделал злой Клотен? Он пробовал очаровать Имогену и разлучить ее с постумом, к собственной выгоде. Зато добрый постум, уверовав, что любимая жена ему изменяет, приказал ее убить. Так за что превозносит Имогена своего избранника? Только за то, что она его любит, а Клотена нет. Неразборчивость любви, невозможность познать природу чувства – вторая излюбленная тема Деклана Доналана. Третье, что для него важно, то, с какой легкостью люди лгут, предают, тиранят и убивают. Вот вроде напрашивается обычное противопоставление воспитанных в душных дворцовых кулисах интриганов людям, выросшим на воле, на лоне природы. Но и оно обманчиво, как радостно пещерные братья убивают своего недруга, да еще бегают по сцене с его отрезанной окровавленной головой. И в войну они играют с не меньшим азартом, чем цивилизованные правители. Даже из Цимбелина Доналан извлек умную, простую и меланхоличную историю. Но спектакль при этом вышел очень смешной. Актеры подчеркнуто не замечают несуразности сюжета. Из несоответствия того, что происходит, тому, как они это переживают, вытекает комизм совершенно особого свойства. Доналан не скрывает, на чьей стороне его симпатии. Конечно, они всецело принадлежат маленькой тщедушной Имогене, которая умеет любить и прощать обидчиков. В спектакле, как и в пьесе, действует Юпитер. По логике текста, именно этому голосу, голосу Юпитера, мы обязаны счастливой развязкой. На самом деле, общим примирением мы обязаны не милостивым богам, а хрупким и верным созданием. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В июле исполнилось бы 60 лет русскому поэту, без которого невозможно представить себе ленинградскую подпольную культуру так называемого «застоя» Ольги Бешенковской, рассказывает Татьяна Вольцкая.
«Мандарины зимой удивительно пахнут, с первой елки твоей до последней одышки. Вот лежишь, и зрачок ожиданием распахнут, и щека согревает ладошки-ледышки, потому что на вкрадчивых елочных лапах, расщепляясь и в каждую щелочку юркнув, и висит, и течет, и баюкает запах, беззащитный, щекотный, щемящий, уютный, словно горькие губы лишь в лоб целовали, извиняясь, как будто за каменный привкус, если сказочным замком сквозит в целлофане мандаринного детства оранжевый призрак, словно где-то вдали моросит мандолина, к пробуждению тоньше, протяжнее и глуше. Ты послушай, как пахнут зимой мандарины, как зима мандаринами пахнет, послушай, вся от ропотной робкой улыбки снежинки, мимолетом угаданной было и нету, до остриженных веток, скребущих с нажимом в аккуратной тетради начального неба. Излучают витрины зарю мандаринов, и смягчаются щек зачерствелых горбушки, словно всю эту зиму тебе подарили, в новогоднюю ночь положив под подушку. И мерцает она в серебристой обертке, и нельзя на нее надышать, наглядеться, потому что зима, что сегодня обрел ты, протянула метели от самого детства». Эти Олины мандарины я помню со времен ранней юности, когда, как веяние еще незримой весны, впервые вышли официальным образом тоненькие книжки нескольких ленинградских поэтов, которых до той поры можно было прочесть только в бледных машинописных копиях самиздата и контрабандных вражеских изданиях. Еще и поэтому аромат у этих мандаринов был особый, как и у всей книжки. 17 июля – это день, когда была расстреляна царская семья. Узнав об этом в юности из самиздатской литературы, пишет Бешенковская, обвела 17 июля в календаре траурной рамкой и много лет свой день рождения отмечала только так. Сейчас, когда все святое свелось уже к ритуалам, и портреты убиенных, как и Мону Лизу, малеют на кошелках, я вполне могу выпить с друзьями за свое здоровье и в этот знаменательный день. Ей этого сделать уже не суждено, ее не стало в октябре прошлого года, а мне хочется вспомнить Ольгу вместе с теми, кто знает и помнит ее лучше меня. Ольга была классическим поэтом андеграунда, следовательно, работала в котельной, посвятив этому обстоятельству немало замечательных строк. И вместе с ней работал поэт Алексей Давыденков, который с 1988 года выпускал вместе с нею подпольный машинописный альманах «Топка».
Самиздатовский альманах «Топка» все-таки вышел в 4 экземплярах. Ну, 4-й делал уже я один, и смерть я ее по сей день не могу перенести, честно говоря.
К сожалению, биографии на интернетных страницах принято писать как резюме. «Ну, посмотрите же, какая я хорошая, примите меня», — писала Ольга о себе. «Мне кажется, что я и в самом деле хорошая, но отнюдь не потому, что формально состою членом нескольких престижных творческих союзов в России и в Германии, и не потому, что вышли уже 10 моих поэтических и прозаических книжек. И даже не потому, что издаю при каждой возможности своих коллег, составляю сборники, альманахи и антологии. Я, наверное, все-таки хорошая, потому что в детстве однажды бросилась на рельсы перед разгоряченным красным лицом трамвая, спасая бездомную собаку. И с тех пор всегда поступала так, не раздумывая. Всю свою жизнь я пыталась заслонить тех, кого линчует толпа. И тогда толпа принималась уже за меня». Эти слова – чистая правда, подтверждает историк литературы андеграунда, бывший политзаключенный Вячеслав Долинин, которому Ольга не боялась писать письма в лагерь.
Ольга писала, кстати, не только мне, она еще писала своему школьному товарищу Льву Волохонскому. По тем временам ведь это была практически расписка в нелояльности к режиму. Конечно, для каждого заключенного письма с воли имеет огромное значение, это моральная поддержка. Ольга писала мне и в лагерь, и в ссылку. Я сохранил ее письма. Она меня, в частности, информировала о том, что происходит в клубе 81. Недавно, после почти годичного перерыва, съездила в клуб. Читал «Московский концептуалист». Слушали «Бороды и джинсы». Нельзя сказать, что это было неинтересно. Безусловно, чистая в хорошем смысле медитация. Это и удручает. Концептуализм прогрессирует. Но так прогрессируют предсмертные судороги. В искусстве всегда были его элементы, начиная с самых древних рукописей. Но вариации интонации логоса никогда не были искусством сами по себе. Да и вообще, убеждаясь при каждой встрече, змея свернулась кольцом и жалит собственный хвост. Образовалось как бы некое шаровое стеклянное пространство, отторгнутое от реальной и не только узкоофициозной литературы. Поэты, хорошие и разные, естественно, сами по себе отошли. Правда, пару раз читали Кривулин и Шварц. Но было ощущение какого-то провинциального бенефиса. В музее 81 все это звучало иначе, а сейчас, в общем и целом, отдает духовным сектантствам.
По-моему, письмо замечательное своей беспощадностью к собственному кругу. Никакой кружковщины, стремление жить только по гамбургскому счету и острый интерес ко всему происходящему, не только в литературе, но и в стране вообще, даже после отъезда из нее. Вот, например, отклик на трагедию «Гибель подводной лодки». «Матерям моряков посвящается. Адмиралы, луженые глотки и озерные дачи, а сынки умирают в подлодке, а их матери плачут. Мог и мой бы сейчас оказаться в этой вязкой пучине, к Ярославской припасть ли, Казанской, помолиться о сыне. Помогите, и Боже, и НАТО, кто угодно спасайте. Адмиралы же медлят, не надо, сами, дескать, с усами. Что мне, бабе, секреты военных, мне бы сыну озона, ваши тайны и так непременно, все в кармане шпиона». Знаю только, смертельно опасно жить в стране твердолобой, где гордыней краснеют лампасы, а не щеки стыдобой.
Во время приездов после эмиграции Ольга не могла не зайти в котельную. С какими-то огурчиками приходила в котельную и восклицала: «Наконец-то я дома».
И горы облаков, и кактусов отары, двугорбый божий бомж над папертью песка. Здесь так чисты цвета, и мы еще не стары, и птица на лету касается виска. О, родина всего, о, пафос Палестины, о, живопись пустынь причудливей дали, льдовеющая соль, блаженные крестины в отеческих руках. Купель и корабли исчезли, стерт прогресс, ни дыма, ни детали зловещих наших дней. Вернулся в окоем первоначальный смысл, и след его сандалий впечатан в твердь воды и солнцем напоен. Это уже из поздних, нездешних стихов, а закончить мне хочется совсем маленьким стихотворением, вот этим. «О смерти рано, поздно о любви, жизнь пересохла, как зубная паста. Не пошлость ли салатом оливье закусывать печаль экклезиаста? Свеча горела, все еще горит, сквозняк росток светящийся колышет. Блажен, кто о пустом не говорит, он, может быть, сподобится, услышит».
Спасибо Татьяне Вольцкой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Прошло 5 лет со дня смерти маэстро Игоря Александровича Покровского. Его стараниями, его талантом появились на белый свет уникальные вокально-сатирические ансамбли Центрального дома архитекторов «Кахинор» и «Решинка», рассказывает Александр Плетнев.
На рубеже 50-х-60-х годов необычайную популярность приобрели капустники нескольких столичных вузов, и среди них безусловным лидером был архитектурный институт, где в середине 50-х были организованы музыкально-сатирические ансамбли «Кохинор» и «Рейсшинка».
Это приятно, даже ежу.
Мужем законным и ванну заходим.
Папа теряет, я рядом сижу. Ванны ветры мои, ветры вы полезные мои. 5 квадратных кубометров получили на троих. Ах, вы сельни мои, сельни, сельни новые мои. 2,15 высотою, 1,10 ширины. Дальше, больше, подмосковные леса. Дом ползет пятиэтажный, как без лифта колбаса.
Создал и руководил этими ансамблями почти полвека талантливейший человек, архитектор по образованию, музыкант и педагог по призванию Игорь Александрович Покровский. Ансамбли занимались комическим перепевом классики и делали это так профессионально и виртуозно, что с полным правом сейчас их можно назвать легендарными. Вспоминает архитектор, журналист, актер театра Лена Камбуровой, автор текстов и солист ансамбля «Кохинор» Юрий Соколов.
Понимаете, все вот эти годы мы воспевали хорошее и смеялись над плохим. И мы смеялись над собой, над своими ошибками, беспринципностью, над ошибками наших коллег, над беспринципностью нашего начальства и начальства нашего начальства. За эти годы нас разворачивало от подыграсов и рок-н-роллов и от барокко до барокко. И куда бы мы ни приезжали на гастроли, пелось легко и шутилось без натуги. И хотя головы наши сидели, но мы старались не ощущать этого. И как Дон Кихот, упрямо оставались рыцарями архитектуры. Вот прекрасный человек и художник Сава Бродский так и изобразил нас 15 лет назад с копьем Кохинором и с мечом Рейсшинкой на фоне пятиэтажных ветряных мельниц этих памятных вех времени. Честно говоря, сегодня нам все труднее и труднее находить темы, чтобы сколотить свой сатирический репертуар. Открытые шлюзы гласности – это прекрасная, но и серьезная конкуренция. И если так будет продолжаться и дальше, то нам надо будет менять жанр. Но мы не против, мы согласны.
Кохинор и Рейсшинка – это различные ансамбли или одно целое?
С одной стороны, это два ансамбля, мужской и женский. Но, как правило, мы всегда выступали вместе. Но дело в том, что Покровский тогда объединил вот эти два ансамбля, то есть мужские голоса и женские голоса, в так называемую тараторию. Ну, это каламбур от слова «оратория». И тогда это была такая пародия на такое, в общем, симфоническое исполнение, когда выстраивалась целая группа людей, как это бывает в консерватории на концертах. И тогда эти ансамбли объединялись вместе и пели вместе и Шуберта, и Моцарта, и современные песни. Все это сливалось вот в такой вот коктейль, которым как раз руководил Игорь Александрович Покровский.
Какие можно выделить периоды в истории ансамблей? Какой самый плодотворный период?
Это где-то, когда нам исполнилось 40-летие. Это было очень торжественно отмечено в зале Чайковского. И тогда мы уже набрали, в общем, силу, и от критики архитектуры уже как-то тихо-тихо, незаметно совершенно стали критиковать вообще общественные какие-то язвы.
Чем объяснить, что ансамбль художественной самодеятельности, специализирующийся на академическом хоровом пении, пользовался огромной популярностью?
Ну, хоть ансамбли были самодеятельны, но, тем не менее, у многих было музыкальное образование. То, что мы делали профессионально.
Расскажите, пожалуйста, об Игоре Александровиче.
Игорь Александрович был, прежде всего, очень талантливый человек. Вообще, от природы талантливый. Он великолепный архитектор, он великолепный живописец. У него очень тонкий вкус был во всем. Поэтому его руководство в основном сводилось именно к тому, что если какие-то стихи, какая-то песня отдавались каким-то душком непонятным, понимаете, он это немедленно морщился, он даже не говорил, что нет, убрать там и так далее. Нет, он просто морщился. Он был очень музыкально образован, он знал хорошо классику. И вот эта смесь классики с советской музыкой, когда одно перерастало в другое, это давало совершенно неожиданный эффект, и он этим пользовался. Все люди, которые там за эти годы прошли через эти ансамбли, они все, конечно, ненормальные. Нормальный человек не пойдет столько лет бесплатно валять дурака на сцене.
Есть ли у вас такие композиции 50-х годов, которые стали визитной карточкой ансамбля?
Ну, одна из самых лучших песен, я не знаю, является ли она визитной карточкой, это после того, как вышел преснопамятный указ Горбачева об алкоголизме, так там была песня сделана, что был «Жил-был король на свете», совсем не пил король, но обожал указы вводить про алкоголь. И кончалось это тем, что сел на престол Ельцин, песня на музыку Хренникова «Анри IV». Вот и кончалось это прекрасным куплетом, что гласит закон природы, не может быть ей-ей у пьющего народа не пьющих королей. Лена Лена нельзя, Лена Лена нет-нет, на алкоголь вводить запрет, такой у нашего народа менталитет. Вот это одна из, мне кажется, наиболее интересных, смешных и точных песен.
Ты не думай о культуре свысока. Но часто так бывает, к сожалению, дома стояли целые века, а разрушают их в одно мгновение.
Мой молодой коллега Александр Плетнев вспоминал об ансамблях дома архитектора Кахинори и Решинки. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер передачи Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы в ближайшее время сможете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мэр Архангельска Александр Донской будет находиться под стражей до...
С необходимостью проведения досрочных выборов смирились все парламентские силы.
Среди тех, кто предстал перед судом, лидеры Хизбут Тахрир.
Пакистан должен закрыть тренировочные лагеря, не допуская, чтобы талибы использовали пакистанскую территорию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.